внутренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда», и не только прямой эфир, но еще и прямая видеотрансляция на сайте kp.ru, потому что специально приглашенный гость у нас в эфире, и это не Павел Садков, хотя мы и его позвали тоже.
Увы.
Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Павел Садков.
Доброе утро.
Александр Кочнев.
Михаил Антонов.
И телекомментатор, а теперь еще и билетрист, мемуарист, писатель, российский телеведущий, спортивный комментатор, который написал книгу «Нефартовый», хотя это единственный человек из последних гостей, которые приходили к нам, кто остался на Первом канале. Виктор Гусев у нас сегодня в эфире. Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Большое спасибо за приглашение.
Виктор Михайлович, спасибо, что пришли. Большая радость для нас. Давно вас ждали. И на самом деле удивительно. Я был уверен, что вы автор уже как минимум, как Ленин, 55 томов и полное собрание сочинений. Я так понимаю, что эта книга... Вы вот у нас, вы вот впервые в руках держите книгу в нашей студии.
Да, это первая книга, и так получилось, что я был в отпуске и, к сожалению, не добрался до издательства, до книжных магазинов вот за эти два дня. И действительно, впервые вот открываю «Виктор Гусев, нефартовый», родной «Комсомольской правде», моей газете уже много-много лет.
Я понимаю, что название книги, оно такое самоироничное, и насколько тяжело вам было принять это название, потому что...
Вы же не любите, когда вас так называют.
Это же была та самая история, которая всегда, собственно, связана у болельщиков, да, фартовый, нефартовый комментатор, принес, не принес победу. Как вы решились назвать так книгу?
Я не любил это имя, это название до того момента, как я понял, что это фишка. Ведь сначала книга должна была называться пафосно «От кромки льда до кромки поля». Имеется в виду поле футбольное, поле жизни, кромка льда, антарктического льда и хоккейной площадки, а подзаголовок «Нефартовый». И в издательстве сказали, а зачем все это? Давайте оставим просто «Нефартовый». Вот я говорю, ну, может быть, в кавычках. Они говорят, в кавычках, на обложке это пошло. Я говорю, ну раз пошло, давайте без кавычек. Вот так мы к этому пришли. Но, собственно, и на этом построена книга, что все ее содержание, в принципе, опровергает смысл нефартовости.
Давайте вспомним. Николай Николаевич Озеров написал книгу «У КТ Махарадзе 2». По-моему, Владимир Никитич Маслаченко тоже написал книгу. Это такая планида для всех телекомментаторов в один прекрасный момент, да, в свободное время.
Нет, слушай, я не могу удержаться.
За год до чемпионата мира.
Телекомментаторы, которые возникали в последние годы, они, по-моему, успели и книги написать, эти книги забыть и снова написать. Поэтому я бы не сравнил вот всех телекомментаторов все-таки.
Вы знаете, вот мне в редакции спросили, когда начались какие-то обсуждения там гонорара, и я вспомнил, что, оказывается, за это положены какие-то деньги по продаже. Когда писал, я забыл, деньги нужны. И мне так сказали в редакции, объясняя тем, что гонорар будет небольшим, сказали, Виктор, а что вам важнее вообще, деньги или плюнуть во время? Я сказал, что, наверное, плюнуть во время важнее. Очень хотелось просто, чтобы что-то осталось.
Профессиональный сленг, да?
Хотелось, чтобы что-то осталось. И вообще, вы знаете что, ведь изначально вот мне сказали, вот напиши книгу. И я так себе представил, ну вот родился, женился, устроился на работу. И, ну, как еще может быть выстроена книга? Начал набрасывать разные куски. Написал там вот об Озерове, Махарадзе, написал о плохих, там едва ли не матерных словах в эфире. Потом вдруг возник чуть ли не отдельный рассказ, как на моих глазах выбрасывали за борт тело английского туриста в океан. Потом про расстрелянного кубинского генерала, и это тоже происходило. Не при моем участии, естественно, но да, вот, и я, вот эти куски, а потом я подумал, а зачем все это выстраивать, родился, женился и так далее, и все эти куски вот так, как
получились такие книгу... записки на салфетках.
Да, да, единственное, что хронологию, что не нарушает, это то, что книга заканчивается описанием моей смерти,
Господи,
но это единственная ложь в нефартовом, все остальное правда.
Сразу захотелось прочитать.
Как ты, да.
После британского туриста и вот этого...
Не, на самом деле, я, да.
Закрытого финала. Я... Не, ну, в принципе, вся наша жизнь, она понятно, чем закончится. Вот. А почему вдруг так? Она веселая. Вот давайте для тех, кто еще не покупал, не читал. Она веселая все-таки, грустная. Она какая? Это история от Виктора Гусева.
Мне кажется, что она очень веселая. она, я бы даже сказал, что юморная. Вот и так как-то получилось. Получилось так, что, вы знаете, я грустные куски выбрасывал. Это ведь как я вот служил в армии, и даже воевал, когда служил в армии, и люди, которые прошли этот путь, они же, это очень сложно, а забывается все плохое. И запоминается только хорошее, запоминается только веселое, какие-то неумелые прапорщики там, и какие-то конфликты с офицерами, и так далее, и так далее. Вот так и в этой книге. Очень много было сложного, но как-то отбрасывалось многое негативное, хотя, ну, есть кое-что.
А что же матчи-то провальные только запоминаются, а и клички дают потом комментаторам?
Вот, вот это очень хорошее замечание. Получается, что здесь все с точностью да наоборот. Знаете, никто же не вспоминает матчи, когда мы англичан выиграли в Лужниках 2-1, когда мы побили французов, чемпионов мира там со счетом 3-2, когда Бесчастных забил Югославов в Белграде с подачи Гусева, Ролана Гусева, подчеркиваю, да, я не подавал. Это так и должно быть.
Учитывая выступление нашей сборной, любой телекомментатор может быть как фартовым, так и не фартовым.
Во-первых, у нас незапятнанных нет.
Вообще просто, да.
Сборная России постаралась.
Да. Но по большому счету я заткнул своим телом амбразуру для многих комментаторов 90-х и 2000-х годов. Я принял на себя.
Виктор Михайлович, ну вот такой вопрос. Как человек, который любит футбол, нас на самом деле не так много, как оказалось, в стране, которая его действительно любит, всегда была проблема, всегда тебе говорили, ну слушай, ну если ты что-то себе представляешь, какого черта ты вообще футболом интересуешься? Вы человек интеллектуальный, очень развитый, очень умный, с богатой биографией, действительно, это я сейчас не, это не комплимент, это абсолютная правда, и очень интеллигентный. И как в вашу жизнь вошел футбол, почему для вас это вдруг стало важно? Почему, можете вот людям, которые считают, что это какая-то ерунда, 11 мужик, сколько, 22 мужика, как фраза, 22 мужика, да бегают по полю. Вот как-то я никак не мог доказать, достучаться до людей, сказать, что это действительно круто.
Ну, меня на футбол привел отец в 63-м году, и я помню первый матч в переполненных Лужниках, когда динамовец Вшивцев забил мяч в ворота Владимира Маслаченко. «Динамо» выиграл 1-0, и «Динамовцы» стали чемпионами страны тогда, Советского Союза, в 63-м году. И отец мне рассказывал о турне московского «Динамо» в 45-м году. И как-то из его рассказов я понял, что футбол – это не просто больше, чем спорт, а это жизнь сама в себе. А потом после армии пришел в ТАСС, в политическую редакцию. Но вы можете себе представить, что такое политическая редакция ТАСС в советское время. Это сплошная цензура. А рядом, соседняя дверь, была спортивная редакция, где присутствовала своя цензура. Там Корчнова нельзя было называть.
Да, который остался на Западе.
Остался на Западе. Но, конечно же, ее было меньше. Там было гораздо больше свободы. Поэтому, когда возникла такая приятная для меня ситуация, я 5 лет не мог попасть в спортивную редакцию, потом съездил в антарктическую экспедицию, вернулся таким героем, и мне сказали генеральный редактор ТАСС, а?
Выбирай.
Выбирай, да, генеральный директор ТАСС Лосев сказал, выбирай. Я сказал спортивную редакцию, у меня абсолютно как нормального. Мы хотели тебя в Англию там корреспондентом или в Америку, а я говорю, нет, вот спортивную редакцию. Он говорит, хорошо, завтра 25 лет спортивной редакции, я под это дело дам ставку.
А при этом увлечение спортом вот пришло с работой вместе, потому что, ну, мы все болельщики, да, давайте вспомним, как пока все смотрели футбольное обозрение, которое Владимир Перетурин вел, все смотрели матчи там чемпионата Советского Союза по футболу и хоккею, потому что Леонид Ильич очень любил матчи хоккейные, да, и болел. Все. Но даже чемпионаты мира, это сейчас чемпионат мира показывает все игры, а тогда показывали только наших. Да и то не всегда. И когда вы туда пришли, у вас уже было погружение в спорт или оно происходило постепенно?
Ну, все с детства. Во-первых, я пишущий журналист прежде всего, прежде чем телекомментатор и тележурналист. А в детстве это было прочтение и доскональное изучение журналов, физкультура и спорт, спортивные игры, подшивки. Я очень много читал о спорте, о футболе, поэтому приход был естественным. Ну, а потом помог язык, потому что в спортивной редакции ТАСС были хорошие специалисты, но мало кто знал языки.
Опять же, подшивки, наверное, футбол, хоккей, советский спорт. Ну, вот, собственно, и все, что было тогда из спортивной прессы. Мы продолжим буквально через несколько минут. Если есть вопросы, комментарии, милости прошу. Виктор Гусев с радостью на них ответит. 8-9-6-7-200-97-02 и телефон прямого эфира.
8-800-200-97-02.
Продолжение следует через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа «Главное вовремя». Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды», Александра Кочнева.
Михаил Антонов.
И Виктор Гусев, который представляет сегодня свою книгу, которую он написал, называется «Нефартовый». Мы эту книгу готовы разыграть с подписью Виктора Михайловича. Для того, чтобы получить эту книгу, во-первых, мы подарим одну книгу человеку, который сейчас смотрит видеотрансляцию на сайте «Комсомольской правды» или в приложении в социальных сетях. Да, вот Виктор Михайлович сейчас показывает.
Демонстрирует.
Знаете, 15-й человек, я не знаю, почему 15-й человек, который оставит комментарий в этой трансляции, тот и получит эту книгу. Где слушаете, можете высказать свое мнение о Викторе Михайловиче.
Привет
о том,
передать.
Как привет передать, например. Для WhatsApp 8-9-6-7-200-97-02, это вторая книга. 10-е сообщение. Человек, который написал его, получит книгу с автографом Виктора Гусева.
Если бы у меня был диплом психиатра, я бы, наверное, подумал, почему 10-й, 15-й, что ты имеешь в виду? Как вот... Ну ладно, бог с ним.
Да потому что необычный фарт. Кому повезет, тому... Вот как раз книжка у нас про фарт, правильно?
Да, книга, но 15-й, как 11 игроков, да, сейчас разрешили четвертую замену.
Ну, это логично.
Дополнительное,
да, это
время, очевидно. Естественно, поэтому 15.
Ну и 10 номер мы все знаем.
10 это Пеле.
Конечно,
вопрос. Очень логично. Для меня вообще нет вопроса.
Вообще.
На одном языке говорим, и это приятно.
Фактически.
Виктор Николаевич, можно?
Да, конечно.
Вам, как большому другу редакции «Комсомольской правды», огромное, во-первых, спасибо за то, что вы всегда поддержите нашу премию «Джентльмен года». Но не могу не спросить. Вообще вот эта идея джентльменства в футболе, фэрплей, очень популярная буквально несколько лет назад, сейчас как-то немножко, ну, на второй план уходит. В этом есть какое-то что-то старомодное, возможно, для кого-то. Тем не менее, вот у вас есть какое-то мнение в этом году, кто мог бы презентовать на... Я не прошу, одну фамилию, может быть, несколько, может быть, команда, которая имеет... на «Приджентльмен года».
Ну, мало времени еще прошло. Наверное, нужно... Сейчас в голову не приходят какие-то поступки. Ведь чаще всего поводом бывает какой-то вот один, ну, да, конкретный, да, да, поступок. Да, да, да. Вот кто-то совершил его или нет. Вот как-то мне сложно пока. Можем вместе порассуждать.
Вот мы вас приглашаем, как обычно, в жюри нашего конкурса. Да. И будем тогда думать. Хорошо, тогда другой вопрос. Сборная России, они что только не говорят, да? Но вот эти два года, когда у нас нет отборочных матчей, когда мы видели только на Кубке Конфедерации, все-таки серьезный турнир с серьезными соперниками, и впереди чемпионат мира. Понятно, что есть мысли, понятно, что сто раз вам задавали этот вопрос, но тем не менее, ваши ощущения сейчас, какие мы, какая у нас сборная, есть она, есть ли у нас шансы, выйдем, не выйдем, как вам Черчесов?
Мы же рекорд сделали, мы оказались единственной сборной за всю историю Кубка Конфедерации, которая не вышла из группы.
Нет, ну, Кубок Конфедерации – странные турниры, но и я тут оценивать выступление, мне кажется, не очень правильно.
Да и наша будет. Сборная, в общем-то, не совсем обычная.
Нормально.
Никогда не знаешь, чего от нее ждать.
Ну, такая немножко грустная тема. Я в последнее время все чаще и чаще думаю, что наша основная задача на чемпионате мира в России – это хорошо провести чемпионат. Организовать для всех и этим войти в историю, чтобы гостиницы, дороги, стадионы. Но... С другой стороны, я то же самое говорил перед Сочи, оценивая то, как наши выступали в разных видах спорта на чемпионатах мира в предшествующие Сочи годы. А тем не менее, мы и провели великолепно и заняли первое место по золотым медалям.
Потому что дома стены помогают.
Может быть, может быть. Но, к сожалению, вот нет этого молодого поколения. Почему мы так говорим про вот Головина, Мирончуков, мы так цепляемся за эти фамилии, потому что нам хочется видеть хотя бы какое-то молодое поколение. Потому что сколько? 7 лет назад, когда мы получили для организации чемпионат мира, мы думали, что время еще полно впереди, что у нас вырастет новое поколение. А выросли только вот эти вот звездочки, причем, как мне кажется, без обиды, все-таки звездочки внутреннего такого потребления, не европейского пока масштаба. Поэтому будет очень сложно Черчесову. И видите, что он делает? Он приглашает какую-то совершенно новую группу футболистов, пробует их. Я его очень хорошо понимаю, и я могу влезть в его шкуру.
А давайте вспомним Николая Васильевича Гоголя. Если бы там к Петру Ивановичу приставить бы нос, да, того и другого...
Я думал, ты Ви вспомнишь сейчас.
Да у нас, к сожалению, даже частей тела не хватает для этого, чтобы слепить, понимаете?
И все-таки вот за ту работу, за то время работы на том же самом Первом канале, за время комментирования, вы можете назвать лучшую сборную вот за это время? Оптимальный вариант. Это все-таки будет вспоминать 98-й год, да? Да, 2008, прошу прощения, конечно.
Вы знаете, наверное, я бы вспомнил 94-й год и потенциально сборную, которая могла бы быть, если не бойкот, если бы не уход ряда футболистов. И без них-то сыграли нормально и, в общем, держались против бразильцев, там был разгром Камеруна, и потенциально была очень-очень сильная команда. Это был мой первый чемпионат мира, может быть, я поэтому говорю, мой первый финал чемпионата мира, но та сборная выглядела здорово. Но и были, конечно, конечно, 2008 год, но там нам сопутствовала удача, как вы помните, с самим попаданием на этот чемпионат. Вот. Кстати, 2008 год у меня дикое разочарование, ведь как-то за этими бронзовыми медалями, так их назовем, за этим третьим, четвертым местом, мы как-то забыли о том, что мы были в шаге от финала, да. Мы уже начали торжествовать, а мы же были в шаге от финала и могли туда попасть, но потом
уже... Да все это испанцы эти подпортили.
Да, уже как-то об этом не
начали с них, и ими же завершили. 8 800 200 ровно 9702. Александр у нас в прямом эфире. Пожалуйста, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с большим уважением отношусь к Виктору Гусеву. На мой взгляд, это идеальный комментатор именно вот для комментария сборной. Потому что большинство комментариев они перебирают, скажем так, с патриотизмом, на мой взгляд, просто переигрывают. Вот у Виктора Гусева все было, на мой взгляд, очень в этом плане хорошо. На мой взгляд, еще один. На мой взгляд, единственное, вот сейчас, вот вы говорили про советское время, мне кажется, настоящий журналистка, она как раз сейчас вот в футболе, потому что все основное пропаганда, потому что вот когда я смотрю, например, за работой Константина Генча, на мой взгляд, это высший класс. Вот. А вопрос мой вот в чем заключается. Часто используется парный комментарий. Вот с кем вы работали из специалистов футбола и кто на вас, скажем так, удивил чем-то вот в этих комментариях. С кем было комфортно наиболее работать?
Спасибо.
Спасибо большое за вопрос, за ваши слова. Начну с того, что для меня парный комментарий в футболе – это вещь необязательная. Обязателен парный комментарий в хоккее, потому что иначе ты не успеешь следить за перестановкой в тройках, за тем, что четвертое звено перестали выпускать на лед, а кого-то из него перевели в это обязательная вещь. В футболе не обязательно, но это как один из вариантов. Парный комментарий я начал с Дмитрием Кузнецовым, это последним чемпионом СССР в составе ЦСКА, и мы с ним, я помню, комментировали матч Кубка Содружества между «Динамо Киевом» и «Спартаком», когда только-только появился Сычев и забил великолепный мяч. Ага. Вот такой. А потом было очень много, очень хорошие партнеры, и Николай Писарев, и Алексей Смертин, и, конечно, Егор Титов, вот из числа футболистов были, и мои коллеги-комментаторы, со-комментаторы. Но вот знаете, что мне показалось, когда комментируешь с футболистами? Вот я не могу сказать, что для меня их слова звучали каким-то откровением. В принципе, как мне кажется, что говорит футболист, то в принципе может сказать и подготовленный комментатор в футболе. О кёрлинге нет. О кёрлинге специалисты, да, кёрлингисты лучше расскажут. Но совершенно очевидно, что то же самое, сказанное футболистом, для зрителя звучит более убедительно, чем если сказал не игравший в футбол комментатор. Но, вот кстати, в этом очень важна роль футболиста.
Кстати, вспомнили Костю Генчу, он же игрок Амкара, да, рано завершивший карьеру и вот ставший одним из спортивных комментаторов.
Ну вот раз вы так сравнили футбол и хоккей, я уж тогда задам вопрос от нашего слушателя. Как вы относитесь к видеоповторам и вообще к видеосудейству в футболе? Не становится ли он от этого хоккеем? Спрашивает слушатель, который написал: Виктор Гусев тоже болеет за «Динамо», и вот эти подмигивающие хитрые смайлики. В общем, вот такой вот слушатель.
Если наш футбол станет нашим хоккеем, будет только здорово. А что касается видеоповторов, я обеими руками за. Совсем недавно были случаи, помните, как наказали незаслуженно в Еврокубке Краснодар, когда не засчитали этот мяч, но и ситуацию Ахмат-ЦСКА, конечно, нужны видеоповторы. Больше того, говорят, затягивают матч. Так если играют хорошо, если матч интересный, даже хорошо, что его затягивают. А потом, неужели вам не кажется, что вот это вот просмотр, остановка матча даже на 2 минуты создает дополнительную интригу? Это некий своего рода матч, только другого смысла, внутри матча. По-моему, это все очень гармонично. Видеоповторы войдут в футбол.
У нас минутка, Паш, пожалуйста.
Да, очень быстро. Самый экзотический вид спорта, который вам приходилось комментировать. Понятно, что это, наверное, на Олимпиаде происходило, я подозреваю.
Стендовая стрельба.
Вы знаете, были очень многие олимпийские виды спорта, включая экзотические, когда ты комментируешь маленькие кусочки. Потому что на Олимпиадах я в основном сижу такой anchorman, который ведет в студии, объединяя разные трансляции, и говорят, у нас пауза между там Геннадием Орловым на волейболе и Андреем Головановым на плавании. А есть пауза 5 минут. Давай-ка быстренько там что-то, ну, художественную гимнастику я не комментировал, но конный спорт. Вот. Буквально на 5 минут. Что нужно для этого? Для этого нужно, ну, хотя бы какое-то небольшое время, чтобы подготовиться. И нужно на протяжении всего времени между Олимпиадами хотя бы понемножку следить за всеми видами спорта. То есть немножко ориентироваться, немножко быть в курсе всего.
Ой, сложно.
Здесь спрашивают, как сделать такой голос, как у Виктора Гусева. Секреты своего голоса он раскроет через несколько минут в нашем эфире. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Виктор Гусев у нас сегодня в прямом эфире. Его книга, которая, я не знаю, сколько рождалась по времени, но, тем не менее, произведение под названием «Нефартовый». Это истории, это жизненные истории от известного телекомментатора. Павел Садков, Александр Кочнев.
Михаил Антонов.
И здесь Виктор Михайлович спрашивает все-таки про голос. Кто-то говорит, что на Винокура похож или Винокур на вас похож. Как сделать такой голос, как у вас? Вы что-то делали, вы какие-то упражнения делаете?
Я ничего не делал и не делаю. Меня пригласили на телевидение еще внештатником в 92-м году. Ко мне подошли на зимней Олимпиаде в Альбервилле и предложили работать на телевидении.
Потому что вы выговаривали это название просто.
Прекрасно, Михаил, прекрасно. Жалко, что я уже написал книгу, я бы это включил обязательно.
Ну, во вторую напишите.
Вторую, от Михаила. Дело в том, что... И предложили, да, и я пришел на телевидение, подошла какая-то старенькая женщина. Она меня послушала, на меня посмотрела, и она сказала: «Виктор, я знаю, что вы хороший пишущий журналист, а над голосом и внешностью будем работать. Больше я эту женщину не видел.
Суровый мир телевидения.
Это добрая фея крестная просто была какая-то.
Ну, раз зашло речь о телевидении, но не можем мы не спросить. Мы «Комсомольская правда». Мы писали, я как в том числе редактор отдела телевидения, мы месяц писали про Малахова и то, что происходит на Первом канале. Что у вас там происходит? Как вы это обсуждали? Как вот это, как вы об этом во всем узнавали? Вот бы я даже так переформулировал.
Я был в отпуске, был во Франции, на улицах меня иногда узнавали люди, и первый вопрос был: расскажите про Малахова, про Гузеева, про, значит, кто у нас, Олежка. Вот, это просто от этого нельзя было никуда деться. Вот. Потом я выступал с неким мастер-классом. Я приготовил такую схему рассказа, опять же, своей жизни, какие-то серьезные комментаторские вещи. Я говорю: ну, мне, чтобы сориентироваться, давайте начнем с какого-то вопроса. И первый вопрос: а что с Малаховым? Вот я говорю: а что-то, ну, другой какой-нибудь. Хорошо. А Гузеева тоже уходит. И я убрал подальше свои записи. Вот. Я не знаю, я с Андреем не разговаривал, тот был в отпуске. Есть несколько таких причин, там, которые касаются денег, касаются направленности программы и появления продюсера, с которым не сработался, и желание Андрея быть самому продюсером и делать программу от и до, что он, так сказать, вырос из вот этих штанишек просто ведущего. Я не знаю, что здесь правда, мне кажется, сочетание всего. Здесь вот сошлись разные. Да, и как некая ситуация с тем, что он хотел уйти в отпуск по беременности, там, декретный отпуск. Вот, по-моему, как-то все так вот сошлось. Вот. А остальное, ну что, то, что программы закрываются, то, что люди уходят, но Первый канал пытается быть свежим все время, как-то реагировать на мнение зрителей, на интерес телезрителей.
А вас пытались переманить когда-нибудь, Виктор Михайлович? Ну, я не знаю, на спортивный телеканал там, тот самый с зеленым...
У нас же много спортивных телеканалов.
У телеканала с зеленым шариком много кабельных спортивных телеканалов.
Это правда.
Было, да.
Довольно давно это было. Я помню, когда еще Вася Уткин только-только задумал футбольный клуб. Мы с ним сидели на пустом стадионе «Динамо» еще старом, и он мне предлагал стать соведущим. Но я уже тогда не ушел с Первого канала, ну а потом как-то все... Потом, да, меня покойный Алексей Бурков тоже вызывал и приглашал на НТВ, но потом поняли, что я уже с Первого канала никуда не уйду, и предложения эти закончились.
А вот эта история, вы сами много раз шутили по этому поводу с птичьими фамилиями.
Здесь вот ты
Гусев,
снял.
Да, как я почувствовал, да?
Товарищ Чибисов пишет и спрашивает.
Сам Чибисов пишет.
Нас много, товарищ Чибисов.
Возьмут ли его в спортивные комментаторы?
За такую фамилию.
Не знаю, возьмут ли сразу, но плюсик у вас уже стоит один.
Шансы есть.
Да, но это, конечно, очень, когда в Comedy Club часто очень разыгрывают вот эту тему Гуси-Футкин, это, конечно, такая у них тоже фишечка, здорово.
Мы, Гуси-Футкин, вы знаете, что так интересно, что мы с Васей, вот мы говорили о парном комментарии, говорили о Косте Генче, с которым у нас был парный комментарий, и у нас были и с Елагиным, и с Перетуриным, так мало, но было. А вот с Васей Уткиным никогда, и мы с ним только вели какие-то корпоративные футбольные матчи. И вы знаете, было очень хорошо, мы на одной юмористической волне, и я вот как-то думал, что нужно когда-нибудь это перенести в такой серьезный эфир.
Да, конечно, мне кажется, болельщики будут в восторге.
А потом, опять же, фишкам, и часто произносим это слово сейчас в эфире, Гусев Уткин, это же забавно.
Ну, классно.
С другой стороны, я считаю, что все-таки надо как-то вот и... Один серьезный человек, один, наверное, чуть веселее. Мне кажется, это правильнее, потому что
но
удержаться
не
от смеха
знаю,
невозможно, когда два человека.
Я не знаю, мы будем с Васей спорить за роль того, кто повеселей.
А, ну да. Тут нет, я согласен. Это правда.
Здесь пошла серия вопросов. Должен ли телекомментатор при комментировании матча все-таки отдавать предпочтение какой-то команде? Да, ну вот пример ваш. Играет «Динамо», которая наконец-таки вернулась. Я представляю, какая была обида, когда оно вылетело в первую лигу. Вернулась «Динамо», и у вас вы комментируете матч, я не знаю, «Динамо» с «СКА», «Динамо» с «Зенит».
Да, я от этого избавлен, потому что Первый канал показывает только важные матчи.
Ну, понятно.
Поэтому
да.
Матчи «Динамо» мне не приходилось комментировать.
Ну, вообще...
Почти.
А так
нет,
было
я шучу,
тяжело.
Конечно. Было кубок, когда мы... когда «Динамо» выиграло у «Ротора». Нет, было. Нет, вы знаете, все пристрастия уходят. Я вам скажу больше, может, это печальный такой разговор, но когда я только начал писать о футболе, это ушло. Вот то, что было с папой про 45-й год и про чемпионство «Динамо» в 63-м, я понял, что я не такой болельщик. И я даже сейчас пытаюсь искусственно перебросить мостик от моего отца к моему сыну, заразить его вот этим там чувством динамовского движения, а сам вот не могу, видим, как отрезало. И даже иногда ловлю себя на мысли, даже когда смотрю, что мне вот интересней, чтобы, значит, команда менее сильная победила, хотя, опять же, это сходится с «Динамо», да.
Скучнейший матч. А надо как-то, мы же понимаем, скучные матчи. Бывают некоторые комментаторы, которые...
Засыпают. Ой,
можно история?
Наоборот, они говорят...
Владимир Перетурин, я прошу прощения, одну секунду. Матч, по-моему, был «Динамо-Торпедо», год 93-й. Ну, помните, такой уровень футбола. И вот это медленное... Скоростей там не было, они ходили по полю. И вот мяч налево, мяч направо. Конца края нет этому матчу, сказал. Вот так это искренне прозвучало.
Другой вопрос. Пример, уважаемый мной Дмитрий Губерниев, что бы ни показывали, как бы скучно. Вы посмотрите, какая интрига! Вот. То есть, да, сам себе нагнетаешь.
Или, опять же, если не удержусь, последний матч «Зенита» с Утрехтом, когда господин Черданцев так кричал, что все говорили, что он отпугивает Бакланов со «Зенита-арены».
Так все-таки, скучный матч, как же надо его комментировать? Все-таки по факту или каким-то образом создавать настроение?
Ой, ну нужно, конечно, как-то разукрашивать, но все-таки, чтобы не создавалось впечатление вот искусственности и надуманности этих эмоций. Вот. Хотя, конечно, такой матч, неинтересный матч, это вызов для любого комментатора. То, что Барселону и Ювентус можно вообще без комментария смотреть, да, а вот какое-то что-то сделать интересное из матча совсем скучного, вот это мастерство.
Виктор Михайлович, как относитесь к идее отменить офсайд в футболе? Будет больше голов, игра зрелищнее, у линейных не будет проблем, тактика игры изменится. Это Игорь спрашивает.
Игорь, но тактика будет какой? Значит, вся команда наступающая будет выстраиваться на линии чужих ворот, и туда будет забрасываться мяч.
Мяч за мячом.
Да, и на той же линии будут стоять защитники. К этому сведется игра футбольная, поэтому от офсайдов никуда не уйдешь. Нужны видеоповторы, чтобы четко фиксировать офсайд, это другое дело. Ну,
квадратный мяч можно ввести, по-моему, тоже там своеобразный будет вид спорта. На самом деле, вот эта тема боления меня она тоже сильно волнует. Я понимаю, что в последнее время как-то стало модно спортивным журналистам заявлять о том, за кого они болеют, и как-то выражать свои чувства. Но весь Фейсбук пестрит выражать, там, кто-то за «Спартак», кто-то за «ЦСКА», но ясно, кто за кого болеет. Я помню, когда приходил в профессию, это вообще было табу. Ну, то есть, не дай бог сказать за кого... Не то чтобы сказать, да, а где-либо заявить в прессе, за кого болеет журналист или комментатор. Ну, то есть, четко наоборот. А, вот он все-таки, похоже, болеет. Вот, похоже, все-таки есть. Ловили эти моменты. Сейчас как-то совершенно спокойно к этому относится. Как вот этот каминг-аут, каминг-аут, да, правильно?
Каминг-аут.
Каминг-аут, да.
Ты сейчас норвежскую фамилию просто произнес.
Да, это мой друг каминг-аут. А так я просто с ним, как обычно. Профессор каминг-аут.
Ну, вы знаете, на телевидении приходят письма. Да, самое интересное, что вот открываешь письмо, оно начинается «Товарищ Гусев, жди беды».
Все понятно.
Но самое интересное, что когда начинается, казалось бы, противоположное, «Господин Гусев, тоже жди беды». Это разные слова на разных полюсах, но все равно они оба ругательные в нашем обществе, и «товарищ», и «господин». И вот пишут после матча ЦСКА. Значит, почему весь матч комментатор болел за красно-белых? Ну, сколько можно? Сколько можно вот показывать свое спартаковское нутро? Это 50%. Второе. Товарищ Гусев, ну хватит болеть за ЦСКА. Ровно 50 на 50. Все это потому, что человек слышит то, что он хочет услышать. Это не изменишь никогда.
Так, я подсчитал здесь 15-е сообщение по WhatsApp. Здесь огромное количество. Привет Виктору Гусеву. Виктор, вы не виноваты, что у нас в футбол не умеет играть.
Ну, спасибо.
Да, значит, Виктор...
Камень с души, да?
Виктор, как вы относитесь к новым комментаторам-мажорам с хайрами на Матч ТВ? Смотрите ли конкурентов? А выиграл у нас одну первую вот книгу, у нас их две, книгу от Виктора Гусева, Вадим из Хабаровска. Вадим, сейчас...
Подпишем.
Виктор Михайлович подпишет это все.
Вадиму, да.
Комментаторы-мажоры.
Вы знаете, что я очень такой привязчив к словам. с хайерами. Во времена моей молодости хайером назывались волосы до плеч. Да. У новых комментаторов нет волос до плеч. Они набриолинены и коротко
пострижены. Но для Рустамян лыс, как шар бильярдный, фактически. А тем не менее, конкурентов смотрите, нравится кто-то? Ну, слушаете, я имею в виду.
Да, конечно, я слушаю. Конечно, я слушаю, но я не хочу давать оценки своим коллегам. Единственное, хочу посоветовать, когда человек настроен абсолютно на молодежное восприятие, молодежную лексику, чтобы все-таки понимал коллега, что он для более широкой аудитории комментирует. И что, ну, если ты, скажем, немножко даже о другом, если ты упоминаешь, предположим, Брэда Питта и сравниваешь его внешность с внешностью какого-то футболиста, нужно все-таки части аудитории объяснить хотя бы, кто такой Брэд Питт. Потому что большой процент зрителей не знает, я вас уверяю. Если ты ссылаешься на «Игру престолов», великолепный сериал, тоже смотрят не все. Поэтому аллюзию многие не поймут, и это будет только раздражать твоего слушателя.
Ну, это вот и на радио такое. Все непонятное расшифровывай. Итак, друзья, значит, Вадим у нас получает по WhatsApp, прислал он 15-м сообщение как раз с помощью WhatsApp. По трансляции я посчитаю, обязательно и с вами свяжусь. Ну и что, Виктор Михайлович, все только начинается. Спасибо, что были сегодня с нами.
Ну и фирменную фразу напоследок. Как без нее?
Спасибо, друзья. Огромное спасибо. Фирменная фраза – это что? Покупайте книгу «Нефартовый».
Берегите себя.
Берегите себя, конечно же. Берегите себя. Спасибо.
Спасибо. И ждем еще раз в гости. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.